тоже считается мифом, что конвенция создана как раз для того, чтобы все обращались в Европейский суд, мы пытаемся его каким-то образом вот перевернуть. Потому что на самом деле главная центральная статья конвенции это вовсе не те статьи, которые предусматривают процедуру обращения в Европейский суд. И то, что Европейский суд делает сейчас, это доказывает практически с каждым годом. Чем больше он реформирует свой механизм, тем больше это доказывает, что он хочет перенести вообще все права человека обратно домой. Разбирайтесь с ними сами, мы вам помогаем, но мы не готовы разбирать все ваши там 1500 жалоб о неисполнении судебных решений в России. И речь идет не только о России, безусловно, Европейский суд однозначно сейчас двигается в направлении того, чтобы всем государствам показать, что внутри по какой-то определенной проблеме, в которой государство болеет, нужно создавать национальный механизм. Он это явно указывает в решениях, особенно в пилотных. Он об этом явно говорит, когда в мотивировочной части решения, не только резолютивной. Ну и, безусловно, всеми своими реформами показывает нам о том, что он собирается и дальше ограничивать количество жалоб, таким образом он пытается сохранить себя жизнеспособным механизмом, и таким образом он пытается, еще раз напомнить, конвенция создавалась для того, чтобы защита и обеспечение прав человека происходили исключительно в государствах членов Европы, и поэтому я обращаю ваше внимание на то, что центральная статья конвенции – это все-таки статья первая. Ну, во-первых, по месту ее нахождения, во-вторых, вот это главная идея конвенции о том, что каждая высокодоговаривающаяся сторона, то есть каждая из 47 государств членов Совета Европы, должны обеспечивать всем лицам, которые находятся под их юрисдикцией, права и свободы, которые указаны в настоящей конвенции. Вот это вот некая такая программная статья, которая задает весь тон, задает всю идею, задает всю концепцию конвенции. Да, там потом впоследствии, где-то уже после главы, посвященной правам и свободам, появляется контрольный механизм Европейский суд. Не умаляя его значения для реализации конвенции, еще раз напоминаю, что он должен действовать тогда, когда произошел какой-то аварийный механизм, что-то сбилось, вот тогда Европейский суд. Но это не значит, что Европейский суд – это обязательно, это нормальное действие вот в конвенции. Нормальное действие конвенции – это государство. Это внутри, это создание российских там, или каких-нибудь других национальных механизмов, которые позволят эти минимальные стандарты воплотить, а лучше сделать, и даже расширить, увеличить и так далее. Таким образом, хотелось бы остановиться вот на этой формулировке создания единого минимального стандарта обеспечения защиты прав человека. Очень много упреков есть по отношению к Европейскому суду, когда говорят о том, что ну, почему, например, не защищаются статьей 6 потерпевшие, что это значит, почему Европейский суд так себя странно ведет, почему он хочет защищать людей, которые подлежат уголовному преследованию, почему он хочет защищать тех людей, которые больше пострадали, которым тоже правосудие не было защищено. И тоже, что это значит? Значит ли это, что у Европейского суда именно такой настрой защищать злобную сторону уголовного производства? Абсолютно нет. Начнем с того, что конвенция настроена на создание минимальных стандартов. Она не хочет сказать, что не надо защищать потерпевших. Делайте, пожалуйста, это. Говорит Совет Европы, делайте это национальными средствами. Мы предусматриваем лишь тот минимальный стандарт, который должен быть для всех государств членов Совета Европы. Если в каких-то государствах есть более широкие гарантии, есть более благоприятные сроки, более сжатые сроки для судебного разбирательства, на практике они выполняются. Если есть более серьезные стандарты защиты права на свободу выражения, какие-то специальные механизмы, это очень хорошо. Но давайте сначала все придем к единому стандарту, который позволит хотя бы всем государствам, членам Совета Европы, дотянуться до того, что предусматривает конвенция, что предусматривает Европейский суд, толкует конвенцию, немножко забегая вперед. Поэтому абсолютно не говорится о том, что должно быть ровно так усредненное, нисколько не больше. Это минимальный стандарт, который любое государство может расширить, и это очень благоприятная тема, когда государству это удается. Говоря о роли Европейского суда, то есть кроме того, что он рассматривает жалобы, нельзя не коснуться темы того, что мы видим в конвенции, специфики ее текста, особенности того, как мы ее читаем. И, безусловно, вы люди продвинутые, уже вам известна практика Европейского суда, но я еще раз напомню, что когда мы пытаемся применять конвенцию, безусловно, возникает очень много вопросов к тексту, что именно применять, какие гарантии, вообще как ее читать. Как читать конвенцию, на чем можно акцентироваться, на чем останавливаться и что делать с этим текстом. Потому что, когда мы этот текст видим, вообще рождается очень много фантазий на тему совершенного законодательства, и они при применении этой конвенции имеют соблазн воплощаться, потому что там вроде так хорошо написано, достаточно таким высоким слогом, красиво, и значит, можно это все толковать и обратить как раз в пользу своего дела. Вот на самом деле это не повод для творчества, это не повод для воплощения всех своих фантазий в совершенном законодательстве, потому что то, что делает конвенция с 50-го года, нам сказал уже Европейский суд, сама конвенция говорит о том, что единственным органом, который имеет полномочия толковать конвенцию, является Европейский суд. Небольшое замечание, это не значит, что наши суды не могут ее применять. Они могут и должны ее применять, но не в том виде, в котором они хотят и могут, и представляют себе это делать, да? А только в свете того, как Европейский суд уже сказал, как это следует толковать. Поэтому нельзя пытаться свести это к лингвистическому толкованию, то есть что обыватель понимает под каждым из понятий конвенции. Нельзя толковать, исходя из национального законодательства, что мы понимаем под этим, потому что, еще раз напоминаю, что цель конвенции — это единые стандарты для всей Европы, для 47 государств, и если будем толковать, исходя из национального законодательства, мы получим не единый стандарт, а получим 47 вариантов этого стандарта, и поэтому все-таки возвращаемся мы к тому единому стандарту, который Европейский суд сказал, что такое разумный срок судебного разбирательства, какие критерии необходимо здесь определять, что такое пытки, что такое бесчеловечное обращение. То есть, безусловно, явных определений Европейский суд не дает, но плюс в том, что, как мы вчера это разбирали, да, исследуя практику по подобным делам, что он дает описание ситуации. Описание ситуации вы можете сказать, это вот аналогично тому, что вы сейчас имеете, или надо искать какой-то другой вариант. И другая ситуация, где будет описаны схожие какие-то условия содержания, где будут описаны схожие обстоятельства неоказания помощи, схожие сроки, и что об этом говорит Европейский суд. Поэтому мы в любом случае замыкаемся на том, что приходится читать практику Европейского суда, к счастью, ее стало гораздо больше, чем еще 10 лет назад на русском языке. Это огромный плюс, это повышение доступности информации об Европейском суде, о его правовых позициях. Поэтому здесь становится уже легче, чем когда-то было в самом начале. И поэтому вот я нарисовала такую схемку. Европейский суд как механизм реализации конвенции. Он, безусловно, работает таким образом, что ЕСПЧ поступают жалобы. Ну, это такой входной вариант, да, с чего все начинается. ЕСПЧ поступают жалобы, которые он рассматривает, и здесь уже функции делятся. С одной стороны, он выносит решение по конкретному делу, то есть помогает конкретному заявителю. Для конкретного заявителя ситуация каким-то образом решается, там принимаются после этого индивидуальные меры, платится компенсация. в случае, в некоторых может быть случится пересмотр, в некоторых случаях просто, да, в случае с пытками там уже ничего не пересмотрят, потому что никуда это не денешь, чтобы компенсация может быть выплачена. Только так можно попытаться, невозможно восстановить ситуацию в то мгновение, как оно было до нарушения, но можно заплатить человеку компенсацию и можно впоследствии использовать это дело уже для, возможно, подачи иска какого-то еще. И второй момент, то, что выдает в качестве продукта Европейский суд, который уже имеет значение не только для этого заявителя, но вообще, в принципе, для очень многих заявителей потенциальных, и не только в этом государстве, но и во всех остальных, это толкование норм конвенции по данному делу. То есть там, где он раскрывает понятие, что такое бесчеловечное обращение, там, где он раскрывает понятие применения силы абсолютно необходимой, там, где он раскрывает понятие стандартов расследования смерти и случаев пыток. То есть все эти моменты, они имеют значение уже для многих потенциальных заявителей. И кроме того, здесь мы не останавливаемся только на том, что вот это толкование норм конвенции нужно для какого-то дальнейшего обращения в Европейский суд. Самое важное, это как раз вот этот последний пункт, что толкование норм конвенции прежде всего является очень важным и таким конструктивным моментом для реализации конвенции на национальном уровне. То есть мы здесь, к тому, чтобы действовала конвенция на национальном уровне, мы здесь получаем вот тот продукт, который нам выдал Европейский суд, в виде того, что как он истолковал какие-то понятия. Вот именно они, как правовые позиции, отправляются на национальный уровень с тем, чтобы определять, как применять конвенцию в рамках национального процесса, я не говорю только судебного, потому что потом, когда у меня будет маленькая презентация уже перед кофе-брейком, я расскажу немножко об опыте применения в рамках обращения в прокуратуру, обращения в ГУСИН и так далее. То есть речь не идет только о судебном процессе, мы говорим о применении в широком смысле. Вот, вот такая схема, которая как раз позволяет говорить о том, что, я вернусь к этому слайду, позволяет говорить о том, что конвенция работает как бы в обе стороны, да, она работает внутрь-наружу, она работает как международный механизм, его привыкли именно так воспринимать, но нельзя забывать о том, что Европейский суд – это некий орган, который имеет все больше ограничений, я буду об этом говорить. И поэтому конвенция начинает исчерпываться в некоторых случаях именно как международный механизм, потому что с ним уже все понятно, но остается ресурс конвенции для того, чтобы использовать его в национальном суде. Поэтому вот это такое разнонаправленное действие конвенции, оно как раз очень нам помогает, потому что оно становится, по сути, таким универсальным механизмом, который можно использовать. И мы настаиваем на этом, как раз в связи с национальным правом и с государственными средствами защиты. Что касается Европейского суда, я немножко остановлюсь на особенностях того, как Европейский суд действует, как Европейский суд толкует нормы. Ну, мне придется, к сожалению, это делать очень кратко, но чтобы дать вам некое понятие, то есть в этой части я смогу, наверное, Европейский суд похвалить, а потом перейду к ограничениям, потому что нам очень мешает. Маленькая схема принципов, которые Европейский суд использует, когда толкует нормы конвенции. Это для общего понимания, это для того, чтобы понимать, почему тексты такие длинные, почему в текстах такая подробная мотивировка, почему их может быть не так просто читать, иногда не хватает терпения, прежде чем найдешь то, что тебе нужно непосредственно для твоего дела, иногда приходится почитать по 120 страниц, там, почитать 5 решений, чтобы найти вот какой-то такой абзац, чтобы показать его в обращении, в иске, в жалобе и так далее. К сожалению, да, реалии таковы, Но, тем не менее, это, по сути, особенность механизма европейского суда в том, что, в отличие от российских судов, он всегда долго, обстоятельно подходит к своей аргументации. И, конечно, здесь можно только позавидовать ему, потому что мы не всегда получаем такие решения, всегда не получаем такие решения от российских судов. Поэтому хотя бы какой-то пример аргументации, пример объяснения, может быть, иногда такой пространный, такой достаточно долго подходящий к правовой позиции, но, тем не менее, безусловно, это помогает, опять же, работает на основную идею толковать конвенцию, показать государствам, почему во всех 47 государствах, членах Совета Европы, должны быть именно такие стандарты, и как это вот объединяет государство, как это ведет нас к какому-то, да, уровню защиты прав человека, которому все-таки именно Европейский суд медленно, наверное, постоянно повышает планку, он постоянно требует от государств, ну, не революционно, а очень медленно, каждой, там, не знаю, пятилеткой, эти стандарты меняются как раз в сторону улучшения положения человека, но государство это требует еще больших усилий, поэтому порой это действительно при исполнении пробуксовывает. Но, между прочим, нужно заметить, что даже если мы возьмем российский вариант, хотя мы Россию все время ругаем за это, все-таки прогресс, которого мы достигли, ну, может быть, не в уголовно-правовой сфере, прогресс, которого мы достигли в принципе в защите прав конвенции, в том, что бы менялось внутри России, он достаточно велик. Он достаточно велик даже по сравнению с теми государствами, которые являются членами Совета Европы достаточно давно. Великобритания имела ровно схожие проблемы и с Ирландией, да, с Ирландской революционной армией, то, что мы сопоставляем с чеченскими делами. Турция имела очень серьезные, имеет те же серьезные проблемы с пытками полиции и с проблемами расследования исчезновений, с проблемами расследования пыток и бесчеловечного обращения. То есть мы здесь не первые на этом пути, но нужно сказать, что если мы смотрим на количество лет, которые России понадобились на какой-то прогресс в уголовно-исполнительной сфере, в сфере реформы пенитенциарной системы, в сфере реформы судебной системы, открытости судов, доступа, возможности компенсации в рамках российской системы за нарушение сроков судебного разбирательства и исполнения судебных решений, то, в общем-то, все не так уж и страшно, потому что у нас мы поздно заскочили в этот поезд, и нам нужно просто немножко опережать сам поезд, чтобы хоть как-то не отставать от остальных государств. Мы не в равных условиях с ними. Возвращаясь к принципам, кратко пройдусь по принципам. Принципы добросовестности толкования и его соответствия предмету и цели договора. Речь идет о том, что Европейский суд, когда толкует какие-то понятия конвенции, всегда помнит о том, что конвенция создана для формирования единых стандартов, но создана для защиты прав человека. То есть приоритет защита, ограничение – это исключение. То есть никак не иначе. Когда толкуются моменты, связанные с неабсолютными правами, теми, которые могут быть ограничены, Европейский суд исходит именно из этого приоритета, того, что конвенция создана для, прежде всего, для защиты прав человека. Принцип эффективности связан с тем, что Европейский суд никогда не, несмотря на его длинные мотивировки, он никогда не толкует что-то очень умозрительно, он никогда не пишет решений, которые не будут исполнимы. Он всегда пишет какие-то пути, он предлагает государству какие-то механизмы, он тестирует, как государство действует, исходя из того, работает это или не работает, потому что сколько было написано решений, когда государство очень много объясняли, почему внутри государства система такая, почему вот государство искало какие-то оправдания тому, иногда очень разумные, тому, почему права человека нарушены. Безопасность, необходимость защиты прав других лиц и другие моменты, которые оправдывают слишком ограничительные меры. Там, допустим, мы берем в рамках уголовно-правовой системы. Да, мы вчера вот в клетке обсуждали. Да? Там основной аргумент был это безопасность других людей. В общем-то, государство очень убедительно спиной в пар доказывало, где Лисвинаренко, что именно таким образом обеспечивается тема безопасности людей, которые находятся в судебном заседании, помимо того. Вот. И поэтому на самом деле Европейский суд всегда исходит из того, что нам не важно, что вы делаете. Может быть, вы делаете большой комплекс мер, но он достаточно бесполезен по результату. Европейский суд всегда смотрит на результат. И у него есть такое выражение, что гарантии, которые предоставляются, они должны быть эффективными, доступными. То есть все, что делается, должно быть реально исполнимо. То, что касается моментов юридической помощи, то, что касается доступа к суду, то есть не надо рассказывать, как много написано в процессуальных кодексах, что человеку было легко. Если на практике оказывается, что человек не имеет возможности самостоятельно выступать в судебном заседании по ряду каких-то процессуальных причин, если известно, что он не может позволить себе нанять представителя, если известно, что отсутствует система правовой помощи и правила процессуальные для даже для профессиональных юристов достаточно сложны. И в этом случае понятно, что как бы красиво не было описано право на справедливое судебное разбирательство, если человек не имеет возможности прийти и высказать свою позицию в суде, это значит, что никакого права на судебную защиту у него по сути и нет. Это принцип эффективности.
Принцип эволюционный.
Да? Да. Вчера просто у нас был вопрос в эволюционном суде. И когда вопрос вставал, он... осужденный, который Конституционный суд сказал, что совершенно не обязательно, если только на усмотрение суда, гражданский процесс или нет. Вот я, например, считаю, что здесь есть нарушение права на судебную защиту осужденных, потому что есть гражданские процессы, вот я приводила пример, там, ну, это установление собственно и так далее, которые достаточно сложные, но совершенно не обязательно получают участие. Вот с этим вот скажу, Конституционный суд совершенно другая позиция.
На самом деле, я не знаю, по какому делу рассматривал Конституционный суд, да, при каких обстоятельствах. Понятно, что он принял некую усредненную позицию. Европейский суд, он больше будет смотреть на ситуацию. Он не будет говорить в общем и целом, у осужденных есть возможность, да, потому что у него не умозрительный контроль за нормой. У него ситуация такова, что он будет рассматривать конкретное дело. И вот когда касается там установления отцовства, каких-то действительно квалифицированных исков, где мы можем доказать необходимость участия лица, вот мне кажется, особенно там установление отцовства, какие-то сложные моменты, связанные ну, не с разделом имущества, а именно с личностными правами, какими-то семейными процессами, потому что вот для меня лично семейное право это не столько право, сколько вообще по факту отношения. И данное усмотрение суда, и то, что суд там увидит, там действительно очень многое зависит. Вот по подобным делам я подозреваю, что Европейский суд будет оценивать как раз критерии, потому что, ну что за дело, да, что за дело и что какой правовой интерес находится на кону для заявителя. Это один из очень важных критериев, которые он смотрит, когда оценивает эффективность судебного разбирательства. И вот что это типа дел об усыновлении отцовства, это усыновление отцовства, усыновление или еще что-то, отмене усыновления, или еще что-то такое очень тонкое в этом плане, именно фактическом и там, где все завязано на личность, Европейский суд всегда оценивает всю совокупность обстоятельств. И я подозреваю, что по подобным делам он может считать, что должна российская система быть гораздо более гибкой и поворотливой к тому, чтобы действительно обеспечить вот эту вот явку лица. Потому что мы вчера обсуждали, что суд признает явку лица обязательно, у него такая процессуальная возможность есть. Но это не возложит, исходя из имеющегося у нас сейчас законодательства, это не возложит никакой обязанности на те власти, которые занимаются конвоированием, что никто его при этом не возьмет и не поведет. Да, будет определение суда признания явки, после чего Гусин задастся вопросом, ну что я должен делать после этого? Потому что нет нормы, которая свяжет вот это определение суда признания явки обязательным в гражданском процессе, свяжет фактически положение, что человека кто-то вывезет из колонии, там, не знаю, в СИЗО за 2 дня до судебного разбирательства, потом привезет его в суд, потом дождет, какой, что там будет с процессом, вернет его в СИЗО либо в колонию. То есть никакой нормы, которая бы это связывала, нет. И я подозреваю, что когда подобный какой-то процесс случится в Европейском суде, потом, ну, еще через 2-3 года, и какая-то норма возникнет. Поэтому пробовать можно. Безусловно, это не пройдет по каким-то рутинным делам, типа там та же взыскание элементов, потому что там очень как-то все просто, или присутствие в судебном разбирательстве. и жалобный глаз, или наоборот, на был глаз зритель, вряд ли что-то изменится. Но по сложным процессам, которые включают в себя и экспертизы, в том числе там, биологические, да, и те, которые связаны с возможностью пригласить свидетелей самому дать объяснение, при этом суть все равно смотрит на человека то же самое, что касается психиатрии. Да. То есть, допустим, он обжалует госпитализацию, которая возникла там еще до начала уголовного процесса. То есть он просто в рамках гражданского процесса не согласен с недобровольной госпитализацией в психиатрический стационар. Это никак не связано с его там, психическим состоянием в период совершения преступления, которое было, и там назначали какие-то экспертизы, или наоборот, не назначали, может, там преступление было какое-то такое, что не вызывало вопросов. Вот. И поэтому на самом деле я подозреваю, что в суде-то нужно видеть человека. В суде нужно пытаться апеллировать к тому его состоянию, которое было в тот период, помимо экспертизы. Ему надо вообще понять, кто перед ним. Потому что психиатрия только в бумагах, это где-то период советских годов. И там, где судье нужно составить какое-то мнение от заявителя, вот эти процессы, безусловно, должны включать возможность его доставления в суд. Поэтому я полностью согласна, но Конституционный суд, он не пошел так далеко, потому что не следует фактически обстоятельствам. Европейский суд их не переоценивает, но он их будет собирать и давать им какую-то, да, и как-то по критериям разбрасывать, что вообще все, что связано с судебным разбирательством, оно все зависит от конкретных обстоятельств, зависит от совокупности. Я буду говорить потом немножко про практику применения нормы правовых позиций Европейского суда, связанных с участием в тогда кассационной инстанции, сейчас уже апелляционной. В уголовном деле, да, где вроде бы закон не предусматривает обязательного участия защитника, но такие обстоятельства были, что Европейский суд считает, что обстоятельства были настолько сложны в деле, и такое у него было сложное вообще состояние, там он плохо слышал, слухового аппарата у него не было. И при этом какая видеоконференц-связь, по которой он ничего не видел, не слышал? Да, надо было доставлять судебное разбирательство. Вот вся эта совокупность. Если бы он слышал хорошо, и слуховой аппарат у него был, может быть, уже Европейский суд и не сказал бы, что есть проблема, и что он находится в заведомо неравных условиях по сравнению с обвинением. Поэтому там важны все нюансы, которые работают на ситуацию ухудшения положения стороны в процессе в сторону именно его неравенства. Вот. Подозреваю, что по каким-то делам Европейский суд скажет, что да, безусловно, в данных обстоятельствах он согласится с Конституционным судом и скажет, что в таком деле, там, рутинное дело, не знаю, там, взыскание заработной платы, и при каких-то простых обстоятельствах можно сказать, что да, позиция заявителя может быть представлена и без его участия. То есть подозреваю, что все это, что он может принять и позицию Конституционного суда, он может за свое развитие, все зависит от того, насколько личность в этом процессе важна. То есть там, где установление, я думаю, 90%, что надо насобирать обстоятельства, которые будут доказывать, что именно его участие могло что-то изменить. Вот. Возвращаясь к теме толкования, принцип эволюционного, или некоторые еще говорят, эволютивного толкования. Это очень связано с тем, что жизнь не стоит на месте, происходит какой-то прогресс, и когда мы считали, например, средства массовой информации, тогда еще не было интернет-СМИ, не было сайтов, не было электронных СМИ, то, безусловно, никогда специально не указывалось, какая форма средств массовой информации будет использоваться. В статье этого нет, но, безусловно, Европейский суд впоследствии, когда появляются эти реалии в жизни, он распространяет защиту статьи 10 и на СМИ, зарегистрированные в интернете, в различных формах, электронных и так далее. Точно так же, как появляется понятие домен, доменное имя, он распространяет защиту статьи 1 протокола 1, то есть собственность, на того владельца сайта, который этот сайт создал, развивает и получает какие-то доходы от того, что он им владеет. То есть понятие собственности в 50-е годы, конечно, специально входить не могло, а потом в практику Европейского суда входит реалии. То есть нет четкого перечня того, что является содержанием права, но все получает развитие с реалиями жизни. Автономное понятие конвенции – это самый такой тяжелый случай, потому что это момент, связанный с тем, что есть масса оценочных категорий, которые никак не могут быть толковаться и не могут быть, Европейский суд не может быть связан тем, как понятие разумного срока толкует Россия, Сербия, Черногория и так далее. То есть он дает свои собственные критерии, он дает свои собственные ориентиры, он говорит, что в таких обстоятельствах необходимо руководствоваться вот такими, вот такой системой критериев, по таким делам необходимо смотреть, что было на кону для заявителя, что за правовой интерес необходимо смотреть уголовное гражданское дело, был ли он при этом под стражей, что усиливает, да, ответственность государства. Необходимо понимать, действовал ли при этом суд как-то активно, назначал судебное разбирательство, или там в течение 3 месяцев ни одного определения о назначении не было, совокупность действий других лиц, препятствовал ли при этом сам заявитель правосудию, то есть писал ли он ходатайство об отложении судебных процессов. Вот такая совокупность, например. Вот. Автономных понятий в конвенции гораздо больше, чем мы себе можем представлять. Автономным образом толкуются понятия частной жизни, потому что, ну, мы думаем, что частная жизнь может по российскому законодательству, хоть и не имеет, во-первых, да, отличается понятие личной, частной жизни, у нас личная жизнь чаще всего звучит. В понятии конвенции там звучит private life, что ближе к переводу частная жизнь. Какие отношения, связи, возможности что-то делать на свое усмотрение входит туда, что такое семейная жизнь, что понимается под корреспонденцией, включая там телефонные звонки, да, корреспонденция, не признание толковали, что это написано в конвертике. Вот. И все это дает Европейский суд, и он постоянно говорит о том, что не надо ссылаться, что ваше законодательство предусматривает только такое определение, потому что уже выработана практика Европейского суда достаточно большая по каким-то другим государствам, потому что уже известно, что данное понятие включает в себя вот такое, и этим не исчерпывается. Очень интересно, что статья 8, например, конвенции стала абсолютно безразмерной в последнее время, когда туда стали включать вопросы права на окружающую среду, именно в плане там каких-то процессов, связанных с загрязнением очень серьезным и влиянием на качество жизни заявителя. Да? То есть это известные дела там, отношения Череповецкого столетельного завода, то есть это известные дела против Испании и Британии, даже самолетов, которые над аэропортом Хитроу создавал для многих заявителей очень серьезные проблемы, тоже был частью, хотя казалось бы, что мы можем себе просто представлять это обыденной жизни, что частная жизнь всего лишь касается с кем я пошла в кафе или куда я пошла после этого, с кем я пошла домой. На самом деле это гораздо более серьезный охват, вопросы которые, в общем-то, из статьи мы никак не увидим, пока не прочитаем практику Европейского суда. Субсидиарность конвенционной защиты еще раз напоминает зрителям о том, что Европейский суд это некий такой, да, это скорая помощь, это аварийная ситуация, пока все так вялотекущее хроническое заболевание, еще резать не надо, то, в общем-то, надо все делать в рамках российского государства, да, в рамках национального процесса. Вся защита, все обеспечение прав человека должно быть идти в рамках национальной системы. И опять же связано с этим момент, что жалование решений национальных, несогласие с выводами наших судов напрямую, суд сказал не так, или суд дал не столько денег компенсации или присудил не столько лет, сколько нужно, это все в Европейском суде жаловаться не может, потому что это международный орган, он не может вмешиваться в наше правосудие, он может только говорить исключительно о нарушении конвенции, но никак не о применении российского законодательства. Баланс защищаемых прав и интересов общества связан с тем, что Европейский суд, он тем интересен, в отличие от многих национальных судов, он как раз решает такую интеллектуальную задачу, и здесь как раз вот на этом этапе выполняется его основная функция формирования единых демократических стандартов в Европе. Он здесь смотрит, вот сейчас, сегодня, в течение времени, Что важнее, какие угрозы для общества, какие происходят тенденции, как нужно защищать право на свободу объединения в условиях, когда стоят какие-то вызовы безопасности. С одной стороны, очень много каких-то моментов, связанных с террористическими угрозами, то есть необходимо усиление мер безопасности. С другой стороны, значит ли это, что должно ущемляться право на объединение, право на возможность мирного протеста, демонстрации, другой формы высказывания своего мнения. Вот об этом рассуждает Европейский суд, постоянно критикует действия государства о том, что, безусловно, никто не отрицает необходимость мер безопасности, но те формы, которыми вы пытаетесь вот эту безопасность защитить, вместо того, чтобы использовать альтернативные средства, очень часто используются жесткие репрессивные меры, которые в данном случае именно в демократическом обществе не должны быть использованы. Требование законности и допустимость вмешательства государства в гарантированное право — это на самом деле очень большая тема, потому что мы посвящали в прошлом году этому целую школу. Но тем не менее, кратко скажу, что безусловно, Европейский суд дает государству возможность регулировать своим законодательством, своими мерами массу прав, тех, которые являются неабсолютными. Запрет пыток — это, безусловно, абсолютное право, но есть такие права, типа свободы выражения мнения, свободы совести и религии, свободы объяснения, которые вот как раз находятся на одной чаше весов: общественный интерес вроде безопасности и защиты других лиц, а на другой чаше весов как раз вот это право. И вот балансирование, вот это, насколько государство хорошо балансирует между этими двумя чашами, как оно их уравновешивает, какими квалифицированными средствами, изящно, неизящно, грубо разгоняет акции, или как-то умеет делать это мирными путями, регулирование это, и вместо того, чтобы полицию присылает не для того, чтобы разгонять демонстрацию, а для того, чтобы охранять их от оппозиционеров, нам, да, вчера прислали разгонять демонстрацию, я правильно поняла, из-за того, чтобы охранять их от других, ну, я имею в виду наши мероприятия. Вот, и здесь Европейский суд не выдает готовых решений, он просто дает оценку, дает критерии, в каких случаях необходимы альтернативные меры, в каких случаях это было сделано грубо в нарушении принципа конвенции, в каких случаях это соответствовало установке. Но с принципами, к сожалению, придется закончить. Я возвращусь еще к Европейскому суду, и сейчас вот я как раз хочу поговорить о том, что Европейский суд — это такой интересный механизм, который, в общем-то, достаточно сейчас не безгрешен, потому что мы смотрим на то, что было с Европейским судом в 1998 году, когда мы вступали в Совет Европы в 1996-1998 для России была ратифицирована конвенция, мы получили право обращения в Европейский суд, и я вот для себя, исходя вот из той практики, которая у нас была весь этот период, смотрю, как Европейский суд относится, вот, позиционирует себя по отношению к государству. Сначала, с 1998 года, он был, безусловно, открыт для новых заявлений, недавно вступивших членов, включая Россию, там, Украину и многие постсоветские государства. Открытость принятия заявлений, после чего возникает некая настороженность, потому что Европейский суд был немного не готов, во-первых, к такому потоку жалоб. Он не был готов к такому количеству жестоких, страшных и неоднозначных во многом по фактам дел. И потом начинается абсолютно закономерный процесс, который связан с тем, что Европейский суд понимает, что вот за последние десятилетия там, прошлого века ему необходимо все-таки как-то выживать. Он говорит о том, что он завален жалобами, такого не было раньше. Для того, чтобы выжить, он начинает реформировать свой механизм. Что он делает? Он, безусловно, пытается уменьшить количество поступающих жалоб и, прежде всего, уменьшить количество неприемлемых жалоб. Он меняет систему, даже не критерий приемлемости, меняет систему обращения с жалобами. Он, во-первых, принимает новых юристов на работу в секретариат, этого становится недостаточно. Он начинает принимать еще там, с 1998 года, кстати, 11 протокол, после этого начинает принимать протоколы, связанные с тем, чтобы рассказать государствам о том, что ой-ой-ой, я столько не могу, вы вообще вспомните, что конвенция это о том, что должны делать вы, а не я. И поэтому 14-й протокол как раз требует того, чтобы государства вспомнили, что конвенция это о их обязанностях, это не об обязанностях суда. Это как раз про то, что не должно быть повторяющихся жалоб, как только начинается большое количество повторяющихся жалоб, они все группируются и выносится вопрос на то, что Европейский суд приостанавливает работу, особенно тогда, когда он сказал, что он дает государствам какой-то срок до принятия национального механизма, так же, как было с нашими делами об неисполнении судебных решений. То есть они все рассматриваются в очень упрощенном порядке, а еще лучше, если государство будет сообщать по срокам, установленным судом, что оно сделало для урегулирования этих жалоб. То есть вот когда повторяющиеся жалобы Европейский суд завалили, он понял, что ему необходимо вот от этого всего избавляться. Когда мы говорили про тонкие вопросы там баланса между правами, он совсем бедно не может вернуться к этому вопросу и заниматься своей прямой деятельностью, то есть красиво расписывать то, какие сейчас должны быть там стандарты в Европе. Он заделывает работу за постсоветскими государствами, ему это не нравится, и поэтому продолжает реформировать свой механизм. Об этом будет говорить Антон, как он у нас, да, будете говорить в формулярии, да? Вот, о том, что сейчас у нас со сроками обращения стало чуть-чуть построже, и грядет у нас еще ситуация, возможно, четырехмесячного срока, а не шестимесячного. Если раньше мы могли как-то тормозить процесс течения шестимесячного срока тем, что мы направляли первоначальное обращение, а потом у нас был небольшой люфт, там, двухмесячный, пока нам пришлют формуляр, на то, чтобы как-то сформулировать это все более красиво и детально и получить доказательства, то сейчас у нас такой возможности нет, мы все пишем в формуляре, и даже какие-то просчеты, не указания на информацию о заявителе, да, прямо специально в рамочке этого формуляра написано, если вы там что-то упустили, мы вообще можем и не рассматривать. Поэтому очень-очень строгий подход, становится все более формально, но это понятно, что таким образом Европейский суд пытается выжить, сохранить себя в этом потоке жалоб. Вот в этом и пишу, что реформирование контрольного механизма – это процесс, я уверена, что этот процесс будет продолжаться, об этом говорят судьи Европейского суда. И таким образом Европейский суд начинает обвинять, что он становится недоступным, он становится каким-то элитарным механизмом. То есть если раньше была определенная эйфория по отношению к Европейскому суду, да, многие заявители, эта эйфория долгое время продолжалась, были разговоры о том, что ах, вы мне не помогли, но сейчас я в Европейский суд, и там вот мне сразу помогут. Сейчас есть очень много на эту тему разочарования о том, что да куда мы там деньги платим Совету Европы, да что они там за наши деньги делают, и они нас не рассматривают, не пускают. И на самом деле ни то, ни другое в полной степени не так, а еще политизированность, да, его обвиняют, но я в этом тоже скажу. Вот она динамика, на всякий случай, просто я сюда вставила слайд, который у меня был раньше в презентации. Вот система, да, вот вам открытость, потом начинается определенная настороженность, речь идет еще не только о количестве, это жалобы в год от России, количество решений по существу, это не жалобы в год, жалобы там, да, в десятках тысяч, включая неприемлемые. Это то количество решений, которые вносятся в год. И вот как раз тогда вот здесь вот начинаются вопросы, когда вот на этом этапе Европейский суд понимает, ну, что не только с Россией, в общем-то, с Украиной, с многими другими государствами, нужно как-то вот от этого всего каким-то образом вот избавляться, надо как-то выживать. И поэтому вот эта картинка тоже, это свежая уже с сайта Европейского суда на 1 ноября 2013 года, два месяца назад. Вот тот красненький кусочек – это количество жалоб, которые находятся от России на рассмотрении. Да? Всего на рассмотрении нерассмотренных дел 102 750. Зато тот груз, который сейчас лежит в Европейском суде. От России 17 050, что составляет 16,6. Да? От Украины 13,3, 13 700. А деталей достаточно много. 14, 350-14%. Турция по-прежнему, да, вот тоже в паворе у европейского суда 11 200. Это вот все любимые. Ну, тут оставшиеся 37 государств, вот этот желтый кусок, который вместе составляет столько же примерно, как Россия. Ну, надо сказать, что очень резко уменьшилось количество жалоб в отношении Соединенного Королевства. Надо сказать, что в 80-е и 90-е годы Соединенное Королевство было таким же любимчиком европейского суда, как Россия сейчас, потому что там кроме них тоже, в общем-то, было некому лидировать. Вот, вот таким образом выглядит ситуация. Сербия, кстати, да, сейчас стала тоже очень активной. И Европейский суд поэтому вот сейчас и страдает и будет по-прежнему двигаться в тенденции избавления от дальнейшей жалобы. Поэтому можно, вот я также попыталась проанализировать, что делали мы в течение всех этих лет. Что требовалось от российских заявителей, в большей степени от их представителей, от юристов, при взаимодействии с Европейским судом. Первая пятилетка. Понять, как обращаться в Европейский суд. Освоение процедуры обращения, процедуры там, знания приемлемости жалоб. Все, что требовалось, это начать этот процесс. То есть обращаться грамотно, дела хотя бы дошли до рассмотрения, посмотреть, чем это все закончится. Потом нам стало понятно, что интересно иметь повторяющиеся похожие дела. Нужно находить сильно стратегические дела, которые будут что-то менять, вообще создавать прецедент, что-то менять в системе, быть громкими делами, быть непохожими. Вот это вот был период 2003-2008 года. Ставили себе такие задачи. И, видимо, многие юристы, которые поработали в этой первой пятилетке, тоже поняли, что нет необходимости там обращаться в судебные жалобы, а не исполнение судебных решений, надо делать практику Европейского суда, надо подавать интересные дела. А сейчас я называю вот эту пятилетку, которая закончилась там в 2013 году и будет дальше, называю это «Время избавления от иллюзий». Потому что за этот период накопилась как эйфория, как я уже говорила, да, как то, что Европейский суд спасет каждого отдельного заявителя, каждую отдельную страну, и наступит нам всем счастье. То есть нам всем накажут, всех накажут, там по голове настучат кому надо. Это одна иллюзия, от которой очень скоро пришлось избавиться, потому что чем больше дел, тем хуже ситуация, то есть тем хуже это работает. Первое. А вторая иллюзия, которая тоже существует, и она накопилась как раз во вторую пятилетку, это вот тот негатив, который люди выливают на Европейский суд, получив неприемлемые жалобы, либо не обращаясь, но следя за деятельностью Европейского суда и видя, что на что мы платим, если там 50 тысяч жалоб от России отправляют в корзину, потому что они неприемлемые, и почему средства, там, грубо говоря, российских налогоплательщиков, которые мы платим в виде взноса Совет Европы, так не оправдываются, потому что люди считают, что не платят за правосудие в Европейском суде. Все это на самом деле не настолько открыто и прямо, и не все средства идут на содержание Европейского суда. И более того, иллюзия существует в том, что Европейский суд нам что-то должен. Потому что до тех пор, пока мы не будем работать в рамках национальной защиты, не изменится ничего. До тех пор, пока мы не будем работать над исполнением тех дел, которые мы уже имеем. Немножко о статистике. По последнему году, то есть с 2002 года у нас началась практика вынесения решений в отношении России. Сейчас мы имеем к концу 2013 года 1475. Это много? Это мало? Я считаю, что этого достаточно для того, чтобы уже понять, чего не надо делать в рамках Российской Федерации. Чего нельзя, что надо обеспечить, где исполнить, где принять какой-то закон, где исполнить то, что не исполнено. Проигранных, ну, вычти оттуда 50 проигранных, ну, то есть, соответственно, 1075. Нет, 1420 проигранных. Потому что проиграно где-то около 40-50 непризнанного нарушения. Но еще мы имеем массив, у меня нет сейчас просто такой статистики, там, где есть мировое соглашение, и там, где Россия признала факт нарушения, выплатила компенсацию, и это не идет в статистику выигранных заявителями дел, речь идет о постановлении. Но, безусловно, их больше за счет того, что особенно последние там 3 года...
Это еще меморандумы не считают, да?
Ну, меморандумы, они же, ну, стадии обмена документами, если они на этой стадии договорились о мировом соглашении, будет мировое соглашение, то есть не считая их.
Потому что их очень много пошло по России.
Ну, то есть коммуникацию мы не считаем выплаты, которые идут добровольно, то есть потому что Россия признала нарушение, их действительно стало очень много за последние годы. В 2013 году их 78 признаний нарушений. Да, ну то есть те, которые утверждены уже за 2013 год, мировые соглашения. То есть там, где Россия.
78, да?
Да. Там, где Россия сказала и уже согласилась платить. На стадии коммуникации и договоров о том, что, я думаю, еще больше находится там, где будет в 2014 году достигнуто соглашение о выплатах, о размерах и так далее.
Вопрос. Как вы думаете, с чем это связано? Вы знаете, в таких достаточно неоднозначных делах, потому что у нас деньги, которые как бы могут даже не
получать
положительного
да?
Исхода. И добровольное признание разделения нарушений.
Или на самом деле здесь много факторов. Первое, я уже сказала, это прессинг европейского суда по определенным делам. Но, к сожалению, да, у нас раньше полными были дела о нарушении сроков судебного разбирательства на исполнение решений. Но вот как раз во второй пятилетке, во втором периоде началась тенденция полных дел, пытки и нерасследования, пыток и смертей. Да, в закрытых учреждениях. К сожалению, приходится признать, что да, для нас эти дела стали клоновыми. Безусловно, клоновыми стали дела о условиях содержания под стражей, потому что не все похожи. Там бери дело Калашникова. Я недавно смотрела практику по российским судам, которые вот рассматривают дела о нарушении сроков судебного разбирательства по уголовным делам. Они действительно берут вот эту вот ссылку на дело Калашникова, когда ссылают, а вот где он сидел так долго и сидел вот в этих условиях. И переписывают то, что было из дела Калашникова, потому что все понимают, что вот весь этот набор с перенаселенностью камер в той или иной степени существует, также существует антисанитария, также существуют там те же клопы, тараканы и все остальное, да, текущие трубы, холодно зимой и жарко летом. То есть бери просто оттуда переписывай. Это стало клоновыми делами. И за счет того, что это стало клоновыми делами, что делает Европейский суд, он встает в позу и говорит российским властям, вот есть массив дел, урегулируйте их до такой-то даты. То есть это просто позиция Европейского суда по отношению к властям. И зная эту ситуацию, еще я могу сказать, ресурсы уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде, ну то есть этот отдел в Минюсте, они не бесконечны. И людей, мы даже это смотрим по качеству меморандума, можно видеть, да, если раньше меморандум как-то мы боялись, мы получили, потому что там были документы, с которыми надо было спорить, срока мало, надо успеть там провести мозговой штурм, написать, переписать, там, перевести, проверить там еще раз, а на это у нас там немножко времени совсем. А дело не одно. Меморандумов не перестали бояться где-то, вот я говорю, во второй пятилетке, когда стало понятно, что Минюсте их некому писать нормально. И они пишутся порой достаточно топорно, иногда с какими-то наглыми, иногда со смешными аргументами. Стало понятно, что это просто некогда заниматься интеллектуальной деятельностью, поэтому им по ряду дел легче заплатить по мировому соглашению, эта сумма они подозревают будет меньше, пока это усредненная, нежели то, что Россия при усилиях получит тогда решение с еще более большой суммой компенсации. Я могу сказать, что это еще продиктовано тем, что хватает ресурсов на ведение там, похожих друг на друга дел в Минюсте. Они говорят, ну да, мы знаем, мы подобное дело проиграем.
Это были наоборот, потому что у нас как раз дела они не клоновыми были, но это было не как раз, что они вчитывались в вопросы и боялись именно положительного решения, потому что пришлось поменять законодательство. Это может такое быть?
Абсолютно. Это еще один замечательный вариант отрулить это для того, чтобы не создавать прецеденты. Если у вас такие редкие дела,
то
в таком случае легче признать, и ничего не меняется. Поэтому почему мы с адвокатами всегда общаемся на тему стратегии? Мы говорим, не сливайте хорошее дело. Множество адвокатов, которые держится до последнего, до какой-нибудь там клоновое на что-то похожее, потому что надо, чтобы фамилия прозвучала постановление, там, не знаю, в 2000-м по количеству постановлений по условиям содержания, потому что они идут это первый раз, у них, это, не знаю, лебединая песня, может, Европейский суд, что 5 лет же дело ждать, да? Вот, и, а тут можно в резюме написать, поэтому здесь эти шкурные интересы, к сожалению, очень плохо.
Там такая сумма была предложена маме 50 тысяч евро в добровольном порядке, конечно, там у вас дело по проекту.
Ну, тогда точно у вас экзотика, тогда у вас точно во избежание прецедента, что тоже стратегия. И что я на чем еще хотела акцентировать внимание? Ограничения европейского суда. То есть на самом деле в определенной степени, конечно, хороший контрольный механизм, но он имеет массу ограничений, он имеет массу минусов, он имеет массу проблем нестыковок для заявителя. То есть я уже говорила, да, сама по себе система критериев приемлемости, которые мы там на семинарах первую пятилетку, как говорится, другим объяснил, наконец сам выучил. Да, потому что практика европейского суда по толкованию там, разных ситуаций по критериям приемлемости только сложилась, мы только всех научили писать нормальные жалобы, и тут началось реформирование европейского суда, которое, я еще раз говорила, не только сейчас делает систему критериев более жесткой, он продолжит это делать постоянно, и он об этом открыто заявляет, об этом открыто заявляют сами судьи европейского суда. И Россия достаточно лицемерно на эту тему выступает, что ах, какой плохой, я имею в виду власти России, какой плохой европейский суд, он ограничивает нам доступ к международному правосудию, а сама Россия тихо по этому поводу аплодирует. Сроки обращения, как я уже говорила, да, формализация, то есть формуляры, вопросы, связанные с тем, что строго нужно соблюдать, что вы присылаете, в каком виде, что возможности заслать там. Будет, она будет не такая вольная, как она раньше была. Пришел документ, отослали, приложили. То есть ничего подобного сейчас уже больше не будет. Что приложено в формуляр, то приложим. Ну, я имею в виду, не беру те случаи, которые касаются как раз закрытых учреждений, когда заявитель объясняет, почему он не может аргументировать, что он не может получить сам этот документ. Критерий малозначительности, который, если раньше, опять же, еще там с 14-м протоколом принимался, что малозначительность, может быть, дело ему малозначительное, но, в общем, для данного зрителя, но, в общем, в целом оно необходимо для темы защиты прав человека, сейчас критерий звучит просто. Малозначительные дела и все, без всяких исключений. То есть малозначительность – это тоже оценочная категория, но по ряду дел уже понятно, что небольшой материальный интерес и не такие страшные муки заявитель претерпел от нарушения. То есть здесь зависит от степени морального вреда. И опять же, самым ограничительным моментом, что очень сильно роняет европейский суд в глаза заявителей, это то, что европейский суд имеет очень серьезные проблемы со сроками рассмотрения дел, 5-6-7-8 лет, и сейчас еще стоит вопрос, что если раньше как-то мы могли отследить, что наши жалобы рассматривались в какой-то определенной все равно хронологической очередности, потом мы стали замечать, что коммуницированные жалобы у нас лежат уже по 2-3 года, то есть мы по ним подписались, мы по ним несколько раз обменялись уже всем, чем могли, с правительством. И мы ожидаем, что если раньше коммуницированные жалобы рассматривались самые поздние, через 4-5 месяцев, после того, как мы всеми бумагами с правительством через суд отменялись, то потом наши коммуникации, не только наши, да, но кого стали лежать по 2-3 года, я боюсь, что это не предел. То есть на самом деле актуальность очень многих дел для заявителей, она отпадает. Понятно, что те, которые сидят там пожизненно и ждут, когда признают нарушение статьи 6, и значит они радостно пойдут на пересмотр в Верховный суд, им все равно. Есть же масса других дел, которые
все равно. Они сидят.
Ну, я имею в виду, что вот там плюс год, минус год, особенно там, где, в общем-то, надежды. Ну, пересмотр будет, но отмена не произойдет, но случится пересмотр. Я просто говорю, что есть более такие серьезные дела, которые именно сроки убивают смысл этих дел. Да, особенно по статье 8, там, где решается проблема, там, рассматривается действие государства в плане действий с детьми, тому ли отдали, и насколько был суд на национальный взвешен в этом. Там уже ребенок успел вырасти, да, по ряду российских дел было. Ну, поскольку прошло с момента, когда ребенка изъяли уже 8 лет, ну, то есть 3 года в суде у нас, и плюс еще 5 в Европейском суде, то, конечно, да, нарушение было, но учитывая, что у ребенка там с отцом не было никаких контактов весь этот период, ну, собственно, да, передача его и решения не будет уже таким, это наоборот принесет травму ребенку, и поэтому обратите внимание на то, что необходимо решить вопрос там из его общения с отцом, ребенку на минуточку уже 14 лет, он его первый раз увидит. Вот. Но передача ребенка там, в семью отца будет уже не актуальна, неправильно, не просто обратно травмирует ребенка. Вот. Поэтому я говорю, что есть такие моменты, которые сам Европейский суд делает из-за этих сроков абсолютно необратимым. Да, он пробуксовывает в этом, он неповоротлив. Еще мы помним о том, что недостаточно поворотливо государство, которое должно исполнять решение. Поворотливо меняет законодательство, но поворотливо быстро платит компенсацию. Вот это самое лучшее, что оно делает за все это время. Но это далеко не все, чего от него ожидают. У меня все, да, Андрей?
Да.
Да.
А все-таки по конкретнее, вот вы говорите, будет, какого конкретного периода будет?
Что, что будет?
Ну, вот эти вот...
А вот как раз вы об этом будете говорить, про новый формуляр? Ну, уже сейчас у нас новый формуляр, мы смотрим на сайте.
Еще раньше была возможность отправить заявление по факсу, а потом уже по электронной почте. Сейчас такая возможность сохранилась?
По электронной почте не
сохранилась. По электронной, по факсу, а потом уже...
Месячный срок не прерывается подачи жалобы по факсу. Вы можете отправить, если ничего не знаете.
Да, и если в этот же момент, сейчас в этот же день пошли на почту, и штемпель там стоит, тогда все хорошо.
Вы делаете так, забыли ситуацию, мы последний день срока.